секунду, через левое плечо, чтобы мы спокойно тут досидели, чтобы у нас камеры нашего слежения не зафиксировали. Я сама его пойду провожать сегодня, Ляскин. Все, больше не доверяю. Чтобы он ходил один уже по нашим помещениям. Вот. Он сегодня с нами, он, наверное, в воскресенье пойдет на свою акцию, наверное, вот, ну, вы собираетесь?
Собираюсь, конечно.
Собирается на акцию Алексея Навального, но, конечно же, да, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, давайте мы устроим сегодня снова выборы между Собяниным и Навальным, потому что вы идете на выборы Собянина или вы идете на акцию Навального, вот через прошло столько лет, и снова они конкурируют на выборах 9 сентября Навальный и Собянин, кому придет больше народу. Итак, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звоните нам, пожалуйста. Теперь говорю абсолютно серьезно. Николай, ну что же это такое происходит, когда уже даже людей хватают, приходят в квартиру, к Милову приходили, ребенка маленького будили. До того как, уже за двое суток приходят. Ну, что это за паника такая?
Ну, это, во-первых, показатель того, как тема пенсионной реформы, протесты против этой пенсионной реформы, против повышения пенсионного возраста сильно бесит власть. И их еще бесит, что вот это организовано еще все по всей стране. Ну, у нас в воскресенье, там, планируется 9 числа, там, более 80 городов в этой акции включены. И хочу напомнить, то есть мы практически нигде власти идут на разные там методы. То есть в Краснодаре у нас уже 9 человек задержано уже на данный момент. То есть что будет там к воскресенью, неизвестно. А так они, во-первых, борются действительно с такими с хорошими штабами, у которых хорошая, классная организация. И чтобы не допустить организованности, красивых там каких-то действий, там многие люди сказали, что мы будем, раз нам не дают нормальных мест в городе, мы шествие устроим. И они, правда, сделают. Вот в Санкт-Петербурге что случилось? Власти сказали, ну вот вам площадь Ленина.
Да.
Это не то, что хотели, не хотели. Мы хотели Дворцовую площадь, а дали площадь Ленина.
Ну ладно.
Нормально.
Да.
Говорим, бог с вами. И начинаем большую кампанию по привлечению людей, то есть информирование. И тут у них беда. Труба не выдержала жабы, которая на ней сидела. Вот эта жаба на трубе, она сломала эту трубу. Фонтан, пошел этот фонтан. И власти говорят, нет, мы теперь не можем вам согласовать площадь Ленина, потому что нельзя. Ну, мы там на карте видим, что прорыв трубы далеко от самой, от места проведения. Но что самое страшное, власти признали, что они за 3 дня не смогут эту дыру залатать. То есть это какой-то...
Ну, а знаешь, почему не могут залатать? Потому что 16 сентября, и там объединенный тоже митинг в Санкт-Петербурге, именно на этой же площади, причем санкционировано, уже есть разрешение, где объединились все-все-все, в том числе наша партия «Перемен» там активно участвует в этом протесте. И вот мне сегодня, я переписывался с Пивоваровым, с Андреем, говорю, ну и что же теперь? Он говорит, ну вот по закону они нам должны дать любой из перечисленных нами мест, все остальные лучше. Поэтому пока вообще непонятно. То есть вот лопнувшая труба – это не только против одного митинга, а сразу против двух митингов, так на вот которые я, кстати, собирался ехать.
Вот, и, между прочим, вам парк дали с таким прекрасным названием – удельный парк. Это, знаете, как удельный князь, удельный парк вам дали. Вы в парк не хотите погулять в воскресенье?
Это как вот для жителей Санкт-Петербурга то же самое, как гайд-парк вот, в Стокольниках для москвичей. Если кто-то не знает, это заасфальтированная площадка посреди парка, не бывает людей никогда, то есть сам ты туда не попадешь. И там, если агитируют, там белочек, там, может быть, птичек каких-то, только для них можно проводить эти пикеты. Ну, в общем, точно туда никто, я думаю, ни штаб в Санкт-Петербурге не пойдет.
И мало того, что предложили этот удельный парк, так еще и предупредили строго, что если вы попретесь все равно туда, где была труба, так вам не сдобровать. Это будет считаться каким-то злостным особо нарушением.
А это очень важно понять, что это будет, если они будут противодействовать 9 числа людям, которые придут в 14 часов на площадь Ленина, они будут нарушать закон. Потому что нет понимания, понятия такого, что отзыв согласования. То есть нет такого ФЗ-54 понимания, что мы взяли, отозвали согласование. Поэтому они, все согласовано, все пусть приходят, 14 часов в Санкт-Петербурге площадь Ленина, в Москве 14 часов Тверская.
Я уже даже представляю этого сотрудника мэрии питерской, который с гаечным ключом ковырялся там ночью с этой трубой.
По крайней мере, они узнали, что у них изношены трубы на этой площади.
Да, да, да. Ну, хотя благодаря вам. Кстати говоря, горожане должны сказать вашему фонду спасибо, что... Вообще-то вы почаще назначаете митинги в разных местах, там, где особенно вот плохо с, там, не знаю, с мостовыми, с трубами, и вот так и починят город. Помните, как Маяковку отремонтировали?
Конечно.
Лимонова.
Конечно. Катюш, я вам хочу рассказать, когда я в Госдуму баллотировался в округе северо-западном, значит, у меня было 250 встреч, каждый день по 5 встреч, во всех дворах были встречи. Вот, к моему приезду там косить начинали, ну, технику включали. То есть, ну, зато после того, как я проехал весь округ, детские площадки появились. Значит, там все было вылизано, вычищено. Так что тоже не зря.
Вы прям как Путин практически. Ну, вот, вот только нет, вы там немножко по-другому. Но вы вообще, вы все как Путин к вашему приезду.
Нам такое сравнение не нравится.
Ну хорошо, я не буду вас этим сравнением обижать. Но тем не менее, мы должны все-таки разобраться и всерьез понять, что происходит. Что за психоз такой перед этими акциями. С учетом того, что вот недавно вроде бы такое счастье, было умиротворение. Все взяли зонтики, лил дождь, взяли зонтики, пошли несогласованно совершенно на Пушкинскую площадь. Мамы, папы выступили за эту девочку несчастную, которую никак не выпускали из заключения. Удалось, главное, что удалось ее выпустить под домашний арест из тюрьмы, девочку. Сходили к этому суду по улице Москвы, ни одного автозака. Почему нельзя повторить этот прекрасный передовой московский опыт еще раз?
Потому что боятся. Да. То есть, конечно же, было бы, наверное, совсем ужасно, если бы они начали бы задерживать матерей. Это было бы прямо катастрофа. Второй момент. Они пошли на небольшую уступку, но глобально-то проблема не решена. То есть, во-первых, еще есть ребята, которые сидят. Во-вторых, с них никто дней не снял. То есть, они исправили свою чудовищную ошибку, когда там 18-летнюю девочку отправили в СИЗО. То есть, ну, это реально, там, наверное, сами они поняли, что что-то сотворили страшно. Им надо было как-то отыгрывать все это назад. Но дело-то не закрыто. То есть, они обвинения не сняли, ну, под домашним арестом.
Они ничего не исправили.
Конечно, реально им грозит.
Они
реально
под домашним арестом, а юноши продолжают находиться в СИЗО.
Но
поэтому про дело нового величия мы не должны забывать. Я просто все-таки хочу добавить. Наверное, конечно, боятся они не столько акций, хотя их тоже. Они боятся просто фундаментальных изменений в общественном мнении. Это ощущается и на местах, не только в Москве, но и во всех регионах. Особенно в регионах. Потому что когда-то был общественный договор между властью и обществом. Да, мы у вас забираем свободы, но взамен, пожалуйста, вы можете зарабатывать деньги, мы вам повышаем пенсии, растет уровень благосостояния. То есть, грубо говоря, колбаса вместо свободы. Сейчас ни свободы, ни колбасы, ни пенсии, ни зарплат. По сути, в одностороннем порядке власть меняет этот общественный договор. И совершенно очевидно, что люди прекрасно понимают, что за всем этим стоит Путин. Не Единая Россия, не Медведев со своим правительством, а именно Путин. И впервые, вы обратите внимание, он берет ответственность. Он говорит, это я. Да, я вам не на 8 лет женщины повышу пенсию, на 5 лет, но это на самом деле мало кого волнует, потому что все прекрасно помнят, что на протяжении 18 лет он гарантировал, обещал, что пока я буду президентом, никакого повышения пенсионного возраста не произойдет. По сути, он нарушил свое обещание. И все прекрасно понимают, особенно после президентской кампании, которая была никакими не выборами, а просто такой референдум о доверии вождю. Вот люди пришли и сказали, да, доверяем Владимиру Владимировичу, красное солнышко. И вот он приходит и меняет общественный договор. И почему он, кстати, взял на себя ответственность, эту политическую ответственность? Потому что они в Кремле поняли, что если он будет отмалчиваться, если он, все и так понимают, что это он, но если он не признается в том, что именно он берет эту ответственность, еще хуже будет. Поэтому они выбрали.
Почему хуже будет?
Ну, потому что, значит, президент мало того, что фактически стоит за этой так называемой реформой, которая никакая не реформа, так он еще их обманывает. Он выставляет там козлами отпущения Медведева, депутатов.
А
люди же,
понимаете,
люди прекрасно уже сейчас поняли, что за всеми любыми решениями в нашей стране всегда стоит президент. Никакая Государственная Дума, никакое правительство, никто не может пойти против президента. Все это выучили,
и
как
что?
Дважды два.
И что?
Поэтому он был вынужден взять на себя эту ответственность, но пойти на некие послабления, и общество эти послабления не приняло. Это очевидно. Поэтому происходят эти фундаментальные изменения. Вот этим объясняется падение рейтингов президента, там, Думы, правительства и так далее. Причем серьезное падение рейтинга, по-моему, там с 2011 года такого падения не было. И оно будет дальше продолжаться.
И вы считаете, что они
пока
верят
еще
в такое недовольство тотальное своих президентов?
Вы понимаете, что сейчас происходит?
Конечно,
вот
верят.
Я бы просто, можно, Николай, добавлю? Да. Я не очень верю и не хочу, чтобы мы здесь шапкой закидательством занимались, что вот выйдет сейчас больше на митинги, чем на выборы.
Не санкционированные
вот.
Не выйдут, конечно.
Но надо понимать, что сейчас происходит. Конечно, у нас больше аудитория людей молодых, людей, ну, до кого можно достучаться в наших фейсбуках, ютубах, там, твиттерах и так далее, это люди, с одной стороны, которым до пенсии еще очень далеко,
да.
Вот, а с другой стороны, все-таки наша аудитория, это люди, которые на государство-то не очень сильно рассчитывают. Поэтому вот там, ну, не очень мы рассчитываем на какие-то пенсии через там 30 лет. Мы в это не верим. Поэтому пока для вот этой аудитории, конечно же, пенсионная тема не супер актуальна. Но все это начинает работать как сарафанное радио. Вышло, например, 1000 даже человек. Это значит, что еще десятки тысяч узнают об этой реформе. И информация потихонечку доходит до ядерной уже аудитории Путина. Поэтому любые акции протеста, даже если они будут сейчас не супермассовыми, они, очевидно, повлияют на общественное мнение по всей стране. Вот чего они боятся.
Тут даже правда, она о них не узнает, ну ладно.
Другой скажу. Узнают, узнают. Наши штабы сейчас по всей стране приходят люди сильно с таким уже в возрасте. То есть у нас ролики выходят, где люди предпенсионного или пенсионного возраста записывают с призывами приходить на эти акции. И это действительно такой прям перелом. То есть не то, что другое слой людей.
То есть повзрослеет ваша аудитория, ваших акций повзрослеет,
вы считаете? Они стали больше, то есть она расширилась. То есть расширилась аудитория. Во-первых, это так. Во-вторых, люди, наконец, начали понимать, ну и наши, это тоже наша задача, и ваша задача, объяснять, что произошло. Не просто людей заставили работать на 5 лет больше, причем, мне кажется, там правительство надеется, что часть не доживет до пенсии, у них мысль такая. Людей ограбили. А даже если там каждый человек получал бы там, по 10 тысяч в месяц за свою пенсию, то там каждый год у него 120 тысяч. А взяли и украли. И вот об этом надо говорить и нам, и всем, и на акциях, и постоянно. И это, когда люди осознают, когда люди старшего поколения осознают, когда те, кто надеялся, что на пенсию выйдет, у них будет хоть чуть-чуть. Но в регионах мы знаем, на пенсию живут там реально семьями. То есть у них нет работы, и часть людей живет просто физически на пенсию. Поэтому, конечно, разговоры и расширение аудитории.
Я сейчас просто вас обоих насмешу, потому что я видела сегодня программу «Доброе утро» на канале России. Ведущая села и сказала, мы сейчас поговорим о совершенствовании пенсионной реформы. И садится депутат Исаев и так празднично говорит, женщины будут выходить на пенсию на 3 года раньше, говорит Исаев. Представляете, то есть действительно вот этому народу еще и будет казаться, что они раньше теперь выходят на пенсию.
Я вообще, честно говоря, очень негодую. Где же эти митинги полиции, прокуроров, военных? Ведь нам всем сказали, что выход на пенсию попозже, там на 5 лет, приносит счастье, молодость и здоровый румянец.
Да.
Значит, а полицейские должны негодовать. Их-то обидели. 45 лет они выходят. Мне кажется, должны быть разъяренные митинги полиции. Говорят, хотим выходить на пенсию в 65. Когда мы их увидим, тогда, может быть, мы поверим Исаеву. Пока их нет, пока прокуроры будут штамповать липовые дела, как новое величие, и пока полиция будет избивать или задерживать неправомерно людей там, до акции, то, конечно,
то есть, одним словом, ваш так. ответ на вопрос, почему у них такая вот превентивная вентилово началось, вообще необычное все-таки в сравнении с другими. Ну, вот по масштабу. Мне кажется, что оно как-то... Ну, слушайте, раньше у вас, да, истерика началась. Почему? То есть, ваш ответ, что действительно они ощущают, что настроения плохие,
да.
И они действительно ждут, что они могут вылиться на улицах вот во что-то такое. И лучше этих инициаторов все-таки сразу скрутить, чтобы другим было неповадно.
Да, и очень боятся, что очень важно общей широкой акции, то есть общероссийской. Потому что, ну как там, вот там одна акция, вторая, третья, а когда в один день в огромном количестве городов, то есть там порядка 80-100 городов будут принимать участие, это осознать, что вся Россия встала против реформы. Ну, глобально, географически так и будет. Там где-то за Полярным краем, кругом, или там на юге России, там в Краснодаре, они почему лютуют? Потому что там люди не очень хорошо везде живут. И вот эта пенсия, это то, что как была монетизация. Почему люди выходили на протест монетизации? У них отняли их что-то.
Да.
Здравоохранение – это что-то мифическое. Образование, господи, сами научим читать. Свобода слова, да плевать.
Это всегда.
Когда кровные деньги твои, человек понимает, что у него забрали, тут у него где-то тумблер-то срабатывает. То есть почему там люди за квартиру, почему дольщики там так люто рубятся за свои квартиры? Да, потому что отняли их квартиры. А почему там, я говорю, было против монетизации большие такие серьезные митинги? У людей отняли конкретно их что-то. И вот сейчас в пенсии люди осознали, что ты меня где-то обманул. Кто-то не до конца понимает, что, где, на какие суммы, но каждый понял, что его обманут.
Здесь еще другой момент. Конечно, я уверен, что аудитория «Радио Свобода» точно прекрасно понимает, что вообще с пенсиями происходит. Да? То есть, если вот уйти просто от таких левопопулистского протеста. Мы же понимаем, что у нас выходит на пенсию все больше и больше людей будет выходить, соотношение пенсионеров-работников будет меняться. Очевидно, что назрела пенсионная реформа. Но что происходит? Что делает власть? Она отнимает у самых слабых. Понятно, что деньги заканчиваются. Понятно, что нагрузка на пенсионный фонд растет и будет расти. Мы это прекрасно понимаем, вот эти демографические ямы. Но вот представьте себе ситуацию, что в семье, да, глава семьи пьет, половина зарплаты тратит на алкоголь. Остальное тратит на ЖКХ и на еду для детей и супруги. А потом он их собирает и говорит, вы знаете, вот у меня теперь зарплата меньше стала. Давайте вы будете меньше есть. Говорит, папа, может, ты будешь меньше пить? Нет, это вы будете меньше кушать. И здесь то же самое происходит. Несправедливость. То есть при всем понимании сложности вот этой проблемы и необходимости вообще серьезной пенсионной реформы, они что делают? Они отнимают у пенсионеров, они себя оставляют. То есть они оставляют те же пенсии, тот же возраст выхода на пенсию для силовиков, депутатов, чиновников и так далее. Они продолжают тратить огромные деньги там, на Сирию, на все эти внешнеполитические авантюры. Они рассорили нас со всем миром, в результате экономика у нас в кризисе, потому что мы в изоляции находимся и так далее. То есть они создали
только
для нас проблемы
сами же.
Сами.
Уже 8
и когда они говорят, а давайте, вы знаете, у нас денег стало меньше, надо ужиматься. И говорят, вы будете ужиматься. Мы нет. Мы будем продолжать тратить деньги на яхты, там, на все что угодно, воровать, а ужиматься будете вы. И еще возникает даже у тех, кто понимает сложности всей этой ситуации с пенсиями, они говорят, а несправедливо. И вот это ощущение несправедливости вынуждает даже когда-то, я просто знаю очень многих людей, сторонников пенсионных реформ, которые говорят, это несправедливо, вот это мы не будем поддерживать, это же не пенсия. Вы пенсионерам повышаете пенсионный возраст, вы для них не создали рынок труда, они не смогут нигде устроиться на работу и так далее. Вы у молодых, кто моложе 67-го года рождения, украли пенсионные накопления. Вспомните, с 2002 года была реформа. Вы вместо стимулов вы берете и вводите уголовную статью для предпринимателей, сейчас они хотят ввести, чтобы сажать предпринимателей, которые увольняют людей предпенсионного возраста. Что это такое-то вообще?
Я все равно достаточно, вот, ну, это мое личное мнение, скептически отношусь, что вот это вот негодование, вот этот комплекс, который должен вызвать негодование, что он в каждом человеке вот так вот осмысленно и сознательно существует. Мне кажется, что ему удается запудрить мозги.
Не удается.
Но вот мне
вы
так
поймите,
кажется,
вот это мое личное мнение. Я почему сказал про ощущение несправедливости, потому что я могу объяснить, почему это несправедливо. А у людей это, понимаете, интуитивно, на подсознание. Они, может быть, детали не знают, но они понимают, что это все несправедливо.
Ну, хорошо.
Вот, вот что
мне, конечно,
вызывает
конечно,
такие...
Конечно, телевизор, к сожалению, прям мозг плотно засел.
Очень.
Но тут не по пенсионной реформе. Не по пенсионной реформе.
У людей как раз злой, может коротнуть.
К ним Путин по телевизору обратился. Ну, как не по пенсионной реформе?
Да, Путин сказал, отнеситесь с пониманием. Друзья, отнеситесь с пониманием, но с пониманием к жуликам, с пониманием к этому беспределу, люди должны отнестись с пониманием,
да
что их ограбили.
Они не считают, что он жулик, они его любят. Любят. А они, он им говорит,
у него,
терпите.
У него рейтинг упал.
Они, любишь,
поэтому,
терпи.
Поэтому они, Путин и вынужден взять на себя, чтобы поделиться вот этой частью любовью, любви на пенсионную реформу. То есть он, конечно же, отдал эту людскую
отдал
любовь,
часть.
Отдал часть
кусочек.
Любви, да. Но неизвестно, что победит. Людская,
да,
вот это, людской диссонанс о том, что где-то обманывают любящие. Папка меня за что-то взял и отнял у меня мою еду. То есть вот он,
вот.
Да, то есть вот папка пришел, и он нас любит. Мы его любим, я его люблю, и он нас любит. Ну, взял у меня, забрал мою еду.
А жрать-то хочешь?
А я тогда голодный остался.
Я здесь такую ассоциацию, да? Если дети любят даже своего папу-алкоголика, но они никогда не поймут, почему они должны голодать, когда он продолжает, извините, бухать в тех же масштабах, что и до уменьшения заработного
плата. Кстати говоря, в этой ситуации дети потом вырастают и не прощают этого папу очень часто. Есть еще один, я все-таки хотела бы обратить ваше внимание, еще на один момент, который может быть все-таки, которым они мотивированы, эти люди, которые сейчас так жестко относятся к этой акции предстоящей. Может быть, это все-таки выборы. Вот вы будете смеяться. Может быть, это выборы. Может быть, они все еще хотят выборы сделать чем-то таким праздничным, шариками. Вот мне Николай рассказал, что в Москве джем собираются вынести джем перед каждой школой, поставить лоток с вареньем. Они хотят варенье, а им портят праздник. Вот эти вот отщепенцы. Не хотят, вот им не хочется, чтобы им опять напортили этот праздник. В 22 регионах плюс 4. 22, где ходят на участки, 4, где не ходят на участки, а просто депутаты проголосуют. 26 регионов страны отмечают праздник выборов. И вы в этих регионах хотите вот это вот устроить им, вот это вот такое вот запустить туда кого в огород, в их выборный?
Мне, никаких выборов нет.
Очевидно,
всех кандидатов сняли. Которые
в Москве есть муниципальные выборы в Сербинке, в Внуковске, там Новая Москва, там есть.
Ну, там есть муниципальные выборы и по регионам. Там у нас в Тамбове тоже, там где-то в Иванове люди пытаются...
Воронеже.
Ну, вот есть, где действительно могла быть интрига, где там, не знаю, Москва. У нас вот в Хабаровске тоже у нас наш отличный кандидат на выборы мэра. Всех сняли, всех зачистили, где хоть чуть-чуть есть риск, что за серьезный пост может бороться человек. Им же пришлось бы действительно вот на этих выборах бороться против этой пенсионной реформы. Любой кандидат говорит, а как вы, помимо всего остального, как вы лично, там, Сергей Семенович, относитесь к пенсионной реформе? Ни одного вопроса не было такого у Собянина, как он относится к пенсионной реформе. Потому что только
с ним вообще разговаривали?
Не знаю, где эти
специально обученные люди.
Да, специально обученные люди говорят. Если бы он сказал сейчас, я хочу, чтобы все работали опять подольше, я думаю, еще бы меньше людей пришли на участок. То есть выборов нет. То есть это будет, наверное, самая низкая явка. Они вот нагонят максимально своих бюджетников, а люди не хотят идти, потому что непонятно, что выбирать.
И все-таки я бы хотел добавить. Ну окей, хорошо, они хотят праздника, варенья. Нет никаких проблем. Дайте людям любую площадку в центре Москвы или в любом другом городе. Люди придут.
Они же не займут каждую банку с
вареньем, да. Проведут митинг, выступят, соберут подписи, сделают все, что хотят. Все, митинг закончится. На избирательных участках они могут продолжать раздавать свое варенье. Никакого скандала, никаких проблем не будет. Но это наше законное право. Вместо этого они как раз создают проблемы, в том числе для себя, потому что люди в любом случае пойдут на эти акции. Закончится потом, не дай бог, ну я так предполагаю, мы же уже это проходили. Если будут какие-то задержания, то они как раз тебе испортят праздник с вареньем. Хуже себе же в том числе и сделают. Могли бы дать какую-то площадку, и никаких проблем не было. А то у них трубы, видите, лопаются, понимаете, за 3 дня до акции.
Я специально позвонила эксперту, 22+4 выборы, да, позвонила эксперту Александру Киневу по региональным выборам, говорю, ну хоть где-то интрига, но Александр, ну хоть где-то могут не выбрать того, кого надо выбрать. Он говорит, в 3 регионах, Хабаровск, Хакасия и Владимирская область, есть шанс там какой-то процентик, что вот это будет не губернатор, но он говорит не потому, что конкуренты сильны, потому что очень слабый губернатор. Вот возможно, что будет интрига в 3 из 22+4, а 4 там, где просто депутаты голосуют. А мы с Николаем перед эфиром читали шикарный совершенно текст Урал.ру про то, как в Ямале уже готовят презентацию. Инаугурацию. Что его выберут на Ямале. Потом они все пойдут в какой-то там дом прием, и он отменил благородно шоу, световое шоу, лазерное шоу, маппетинг за 5 миллионов. И они только, и будут только пить водку, как мы между собой. И все, и сэкономят бюджету 5 миллионов рублей, и съедутся все. И только банкет. Один банкет, никакого шоу.
Я думаю, что, конечно, еще есть интрига на ряде муниципальных выборов. Поэтому мы сейчас поддержим, там все команды объединились, разные партии, самовыдвиженцы. Это в Новой Москве, там Внуковская, Щербинка. В Щербинку я, кстати, даже недавно ездил, агитировал. Поэтому в Новой Москве обязательно придите и поддержите независимых кандидатов. Там есть шансы на муниципальных выборах.
Вот вы сейчас как поднимете явку Воробьёва? Вот вы зачем это
Москва? Нет, это Новая Москва.
А, Новая Москва, то есть это даже Собянин?
Да, и за Собянина ни за кого не голосуйте. Голосуйте только на муниципальном.
А вот знаете что? Вот, например, вы почему льете это воду? Я почему расскажу про Собянина? Вот у нас сейчас связь будет с Псковом. Знаете, что там случилось в Пскове-то? Знаете, да, что
их там сажают?
Да, что они... Нет, так они, Шлосберг вот рассказывает, что мы точно так же, как Собянин, сказали, что портите бюллетень, там ставьте эти галки против.
Так у нас получается выборы мэра Москвы на грани срыва, потому что Собянина могут арестовать.
Да, совершенно верно. Он предложил сделать то же.
А как же мы будем без мэра?
Я к тому, что он говорит, вы хоть как, вы портите, что хотите, вы главное придите. И вот вы тоже говорите, приходите.
Да. Приходите. На выборах мэра Москвы портите бюллетени, а на муниципальных выборах в Новой Москве голосуйте за независимых кандидатов.
Мне кажется, вот, может быть, имеет смысл, если приходить, то только голосовать за муниципальных депутатов, а бюллетень даже не брать.
Не, лучше испортить его.
А на связи это у нас Светлана Прокопьева из Пскова. Здравствуйте, Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вот зачем вы там предлагали, ну, вы, конечно, лично не предлагали, как корреспондент, но зачем же вот ваши партийные работники, яблочники, предлагали портить бюллетени? Что же это за хулиганство такое политическое? Еще и на Собянина ссылали, что вот Собянин, говорит, портить призывает, и мы за ним.
Я боюсь, что их вынудили. Их просто заставили приходить с таким предложением, потому что власть сделала абсолютно все, чтобы у сторонников Яблока не было вообще никакого интереса к этим выборам, кроме как там похулиганить.
Вот так.
У нас проходят выборы самые разные, да, в единый день голосовали. Это выборы губернатора, это выборы нескольких глав районов, в том числе Псковского района, и это выборы местных депутатов поселенческих. И практически везде, не считая вот только поселенческий вот этот уровень, да, самый низший, практически везде кандидаты от партии «Яблоко» были совершенно диким образом сняты с выборов. Сняты через суд.
Ну да, еще Лазберг сам подавали, не прошел фильтр тоже.
Суд подавал представитель партии «Роста» и говорил о том, что выдвижение кандидатов состоялось не по закону. Что вот это было сделано региональным советом, а якобы региональный совет не имеет права это делать, должно это делать местное отделение партии, а местное отделение партии «Яблоко» этого не сделали. И, короче говоря, если первая инстанция в нескольких районах сначала отняла все эти аргументы, да, как несостоятельные, то областной суд вдруг внезапно телефонной инстанции принял этот иск, да, удовлетворил этот иск. Первым был снят вот кандидат на пост главы Ополченского района Геннадий Колесников.
Ну, Светлана, я хочу только сказать, что вот единственное, что у вас хотя бы яблоко не было, в отличие от московской истории, не было виновата в том, что их сняли с выборов. То есть все-таки это объективная история. А правда, что уголовной ответственностью грозят тем авторам призывов портить бюллетени. Так я правильно понимаю?
Возбуждено уголовное дело. Вот прокуратура буквально сегодня выпустила пресс-релиз о том, что дело возбуждено. А по статье часть 1, 141 РФ. Препятствование свободному отчислению гражданинам своих избирательных прав.
Очень серьезно. Вот.
Серьезно. Да. Я хотела сказать еще одну историю про вот это снятие кандидата с выборов. Дело в том, что кандидат от «Единой России» в Псковском районе, например, не сдала справку о том, что является депутатом районного собрания, и она являлась депутатом районного собрания даже на момент судебного рассмотрения. И тем не менее, несмотря на отсутствие этой справки, она была зарегистрирована, а тут еще зарегистрирована незаконность.
Просто поражаюсь. Неужели такое бывает, что вот кандидат от «Единой России» незаконно регистрируют? Это даже невозможно.
Конечно, такого не бывает.
Он
сказал, что все законно.
Вы нам рассказываете какую-то фантастическую историю. Мы здесь просто в студии просто в шоке.
Депутаты от «Единой России» не ошибаются.
Нет, они не могут так поступить. Светлана, спасибо вам большое.
Работа.
Спасибо, мы надеемся, что у вас все-таки вот не дойдет до реальных посадок тех людей, которые выполняли заветы Сергея Семеновича Собянина. Вот будем надеяться, что все-таки это... Но вот если говорить о московских выборах, насколько я понимаю, я не знаю ни одного кандидата. Вы их знаете, Дмитрий? Вот вы там пытались затесаться в их ряды безуспешно?
Нет, я не в их ряды пытался.
Вы как это?
Я пытался зарегистрироваться кандидатом.
Да.
Это просто, ну, чуть-чуть звучит по-другому.
Да, хорошо.
А в их ряды я точно не пытался затесаться.
В ряды кандидатов на выборах мэра Москвы пытались затесаться. Не получилось.
Да, я собрал все возможные подписи. То есть я сделал на этих выборах все, что от меня зависело. Открыл избирательный фонд, да, счет точнее. Я его наполнил. Я оплатил каждую подпись муниципальную, 2000 рублей за подпись, или 1500 рублей. Я принес все, что смог принести. Из 67 районов я нашел подписи. 62 района – это там, где наши независимые депутаты. Еще 5 районов мне удалось убедить. Там был несколько человек из «Единой России», которые, видимо, на них настолько сильно давили, что им стало настолько неприятно, они решили дать подпись. 2 человека. И еще 3 независимых. Все, остальным была команда спущенная, Гудкову ничего не давать. Вот. Но я все принес, отдал, прошел весь путь от начала до конца. И понял, что было принято решение не пускать. Поэтому я вообще, честно говоря, был удивлен. Но ведь вообще нет ни одного кандидата с нашего фланга. А как минимум 30% москвичей потенциально могли бы проголосовать
ну,
за
кандидата. Ну да, вот на президентские были специально приглашенные конечно. Кандидаты, как, например, да, буду да. перечислять,
поэтому
их имена известны.
Объективно голосовать не за кого просто. Вот. И я приду и испорчу свой бюллетень.
Вы да. сейчас как вот пойдете ну, из да, этой да, студии да. вот я, туда, куда я, обычно ходит
я
Николай.
Пойду, как говорил Сергей Семенович, идите портите бюллетени. Вот Яблоко воспользовался его советом. Поэтому я призываю, кстати, юристов Яблока, чтобы дали рекомендации всем там членам партии, чтобы они указывали, что они выполняли строго рекомендации Собянина Сергея Семеновича и действовали строго в соответствии с его призывом. Поэтому, если уж мы где-то и окажемся там в СИЗО, так вместе с Сергеем Семеновичем нам будет о чем поговорить. Мы у него спросим по поводу муниципального фильтра, мы у него спросим про его отношение к пенсионной реформе. Так что...
Вы сейчас я вам расскажу одну вещь про вас, которую вы не знаете, это вам бы в голову такое не пришло, того, что мне пришло. Я, когда уже все было закончено, вы все были уже, вас всех отшили, там все фильтры были пройдены, я полезла на сайт Московской городской комиссии. Это, видимо, я была единственная человек, который это сделал, потому что на этот сайт не ходит нога человеческая Московской городской избирательной комиссии. Да, она вообще туда не ходит нога. Угу. Потому что для того, чтобы найти список... А мне было интересно, кто же эти люди, которых зарегистрировали? И для того, чтобы найти список, там нужно было очень сложно путем поиска, там даже рубрики такой нет. Я нашла этих кандидатов. Знаете, кто был среди них? Среди них были вы, Дмитрий, как зарегистрированный кандидат в мэры Москвы.
Я понял, о чем вы
говорили.
Я был не среди зарегистрированных, я был среди тех, кто подал документы
на регистрацию. Нет, там уже не было никакого-то...
Там было написано, что я сдал...
Там был маленький...
А, я понял. Первая неделя, потому что ты когда сдаешь все эти подписи, вот, то в течение недели тебе избирательная комиссия говорит, вам необходимо еще принести 50, там, сколько, 3 или сколько-то осталось подписи.
Да.
Поэтому вот первая неделя я еще числился как кандидат, который принес неполный перечень документов.
А потом они вас забыли вычеркнуть. Вот я вас... Они просто да? забыли вас отсюда. Конечно, я гораздо позже это смотрела. Просто забыть, потому что туда никто не ходит, и поэтому никто об этом, кроме меня, не знал. Поэтому я это
я думаю, что у меня есть, видимо, поклонники в Московской избирательной на комиссии. Может быть.
Оп, может быть, бюллетень нет. будет.
Ну, может это, быть, вдруг.
Это, да. вдруг, а
может,
вдруг,
вдруг.
А, кстати, говорят, залетный. Да. Так он залетный. Залетный кандидат, действительно, может быть. С нами на связи Екатерина Погодина. Екатерина, здравствуйте, из Краснодара. Вот.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, познакомьтесь, пожалуйста, Николай Ляскин. Екатерин, привет. Вот вам, говорит, Николай Ляскин. Там же его товарищи сейчас, как я понимаю, 9 человек.
Да, я вас слышу, на данный момент уже
10
человек.
Уже 10. Ну, рассказывайте, тем не менее, какие прогнозы? Вот 10 человек, 10 зачинщиков, или как это они там, организаторов, какими страшными словами они
просто
сейчас будут?
Сотрудники штаба, то есть там где-то начальник
штаба.
Всех активных людей. Я говорю, я уверен, что, лично мое мнение, что это им такая месть за Геленджик, за расследование по Геленджику. Ну и там вообще штаб сильный, хороший, и испугались.
То есть сидит весь штаб целиком. Итак, Екатерина, сидит штаб, что какие ваши вот прогнозы, как люди к этому отнеслись, с каким... Вот, нормально, да, посадили 10 человек? Там есть какое-то в городе отношение к этому? И пойдут ли они в воскресенье? Куда? Куда они пойдут? Скажите нам.
Строго говоря, не все являются сотрудниками штаба, и далеко не весь штаб задержан.
Да. Слава Богу.
То есть на 9 сентября у нас запланировано шествие против пенсионной реформы, и только часть задержанных имеет отношение к штабу. Ну, большая часть это просто волонтеры, а просто сторонники штаба.
Ну да, понятно.
И, ну... Да, и помимо этого есть один задержанный журналист, это Александр Стареев, он работает на телеканале «Полстар ТВ» и просто является гражданским активистом в этом городе.
А его за что? За активность, которую он проявил в связи с этим митингом предстоящим, шествием? За что? Вот как ему?
Да, за активную позицию. На самом деле, большую часть этих людей задерживали просто, чтобы якобы выяснить личность, а потом обвиняли в статье неповиновения сотруднику полиции, и часть из них уже получили от 5 до 10 суток.
Екатерина, вот тут пришли сообщения, даже Интерфакс об этом пишет, очень жесткие формулировки. Вас пригрозили буквально жителям города, объявили, что вот участие в несанкционированных митингах будет караться так, так и так. То есть просто проанонсировали аресты, посадки, чтобы люди не шли. Как к этому относятся? Пойдут ли? Вот ваш прогноз, вы знаете свою обстановку лучше.
Да, действительно, были такие жесткие формулировки. Дело в том, что один из задержанных сообщил через своего адвоката, что сотрудники полиции сообщили ему о том, что якобы в Краснодаре введен план «Тотальный режим». И по этому плану полиция собирается задерживать до 9 сентября всех возможных сотрудников акции. Но, несмотря на это, и сама команда Навального, которая еще находится на свободе, и люди, которые анонсировали, что они будут участвовать, я могу сказать, что они только большим желанием...
То есть они
только активнее выступают и заявляют, что они выйдут 9 сентября не только против пенсионной реформы, но и чтобы высказаться за тех, кого задержали, и чтобы отстоять их, чтобы голоса тоже смогли звучать на этой акции.
Ой, спасибо, Екатерина. То есть не запугали все-таки, не запугали.
Ну так это же такая методика. Тут они Алексея Навального арестовали за 2 недели. Они думали, что сейчас мы арестуем Алексея Навального, и все, вся тема затухнет. Нет, конечно.
Но вообще-то
все...
у них уже есть опыт, что она не затухает.
Да, все сотрудники, что... все на штаб, в регионах, в Москве, все начали говорить, ну придется работать и за себя, и за того парня. Раз тот парень сидит там в спецприемнике, значит будем работать в 2 раза сильнее. Это так работает. Я не знаю, там, кто у них принимает эти решения, как они. Ну, реально там какие-нибудь силовики сидят и думают, ну, мы еще возьмем их и посадим. Такое, что дальше будет, никто не думает. Просто вот у них метод запугать, а других методов они не знают. Поэтому они думают, раз мы посадим, значит, кто-то испугается. Люди перестали уже бояться, и люди, ну, не хотят бояться. Знаете, как уже, к сожалению, все понимают, что это риск есть. Этот риск мы взяли, осознали и дальше работаем.
И через него перешагнули. Здесь я тоже другую логику. У власти же ведь какая тактика? Разделяй власть. Посмотрите, у них коммунисты свой митинг проводят, Справедливая Россия свой митинг. То есть у них есть, они пытаются маргинализировать не часть протеста для того, чтобы всем вот остальным сказать, вот сюда не надо ходить, а вот так ходите. Поэтому и так себя ведут коммунисты, и там многие представители парламентских партий, они же перехватывают инициативу, там повестку пытаются, говорят, или там создают инициативные группы по проведению референдума, ни черта не делают, а по закону, если есть уже одна группа, вторую в регионе создать нельзя. И вот и таким образом разбывается как бы повестка. Вот много-много-много разных участников, и вот все они там проводят свои митинги. И в итоге человек, который не очень-то разбирается в политической повестке, он не понимает, куда идти в итоге. То есть это тоже, конечно, работает, к сожалению, надо понимать.
Знаете, что мы, ну, сейчас опрос посмотрим, конечно, вот что говорили наши прохожие, но я подумала, что раз мы рекламировали сайт Московской городской избирательной комиссии, мы теперь прорекламируем сайт ФБК. Мы сейчас прекрасно. Вам покажем одну фишку, которую там, по-моему, даже Николай про нее не знал. Мы тоже случайно обнаружили, там у них есть такой пункт «Сотрудники». Угу. И вот посмотрите вот сейчас на экран. Вот если вы возьмете мышку и будете наводить на каждого сотрудника вот этой мышкой, на каждой фотографии будет выскакивать какое-то там, ну, свойственное ему, там, я не знаю, изречение, выражение, там, все уволены. Или там Соболь, по-моему, склоняйте правильно мою фамилию. И вот если навести, но на вот фотографию Николая, Николай, скажите, что на вас выскакивает?
Нечего грустить там,
да? Нечего грустить, да. Говорит вам Николай. Так что вот перешагнуть через этот страх и не грустить, и вперед.
Так и есть. Это, ну, ведь действительно, наверное, мечта власти сейчас запугать всех. У нас и так общество очень сильно атомизировано. То есть все, каждый сам за себя, сидят у себя на кухне, обсуждают что-то. Вот страх – это тот инструмент, которым они научились. И как мечтают управлять с помощью страха. Лучше страх. Поэтому надо просто осознать, что, ну, нельзя бояться и уже и делать свои дела.
Посмотрим опрос, что говорят прохожие, пойдут, не пойдут.
Вы пойдете на акцию Навального против пенсионной реформы?
Ну да, я бы туда сходил. Мне эта тема интересна, потому что это касается буквально каждого жителя нашей страны. И в перспективе будет касаться и меня. Ну и еще, конечно, мне не очень нравится такая ситуация, в которой... Грубо говоря, у правительства закончились деньги, и они делают новые законы только для того, чтобы пополнять свои кошельки, грубо говоря.
Я понимаю важность, необходимость проведения мероприятий господина Навального, но в то же время понимаю, что господин Навальный, безусловно, как человек продвинутый и современный, лоббирует некоторые свои интересы. И в этой связи не хочется оказаться пешкой в чужой игре. Равно как и у Навального, равно как и у нашего правительства.
А я не знаю для такой акции. Меня лично не устраивает, что я буду работать больше, чем сейчас, да? То есть, собственно говоря, есть другие планы.
То, что я поддерживаю эту акцию, это факт. А вот окончательно сказать, пойду я или нет, затрудняюсь. Просто пока не знаю своих планов.
Нет, а зачем? По-моему, Путин все разумно объяснил.
Нет.
А почему?
Я не о том столько услышал. Повышать пенсионный возраст нужно. Вот мне сейчас практически 60 лет. И чувствовать себя стариком как-то не хочется. И я, в принципе, за повышение.
Я вообще не в курсе этой акции.
Нет. Мне кажется, что в наше очень такое жесткое время, когда страна подвергается всякого рода неприятностям извне, надо быть все-таки в большей степени патриотом. А не расшатывать лодку, как делает он.
Мне дорого мое время, не хочу тратить на различные акции, тем более Навального. Почему-то я не вижу в этом проблемы, в увеличении возраста. Мы живем в то время, когда мы несем ответственность каждый сам за себя. И на самом деле это здорово, у нас очень много при этом возможностей. Если пенсионный возраст увеличивается, ну, я не вижу, что что-то кардинально изменится. Я вижу, что людей, которые достигают пенсионного возраста, они будут достигать его позже, соответственно, у работодателя не будет причины их увольнять, что мы видим сегодня повсеместно. Я вижу в этом только плюс.
Наверное, нет.
А почему?
Ну, потому что я работаю, ну, учусь в органах, и у меня пенсия 37, так что мне это не очень интересно.
В органах?
В органах. Ну, в органах.
Ну,
правильно.
Это как, знаете, как да. Вот мы очень часто берем Беларусь, да, у нас страна, наш сосед, очень добрые там люди. И вот уже давно в Беларуси самая главная мечта, самый главный успех – отдать сына в органы. Ну, то есть он будет силовик, он там будет там какой-то...
КГБ место, оно там называется,
там по-разному.
Кстати.
Там у них, там, как и у нас, миллиард этих всяких ведомств, подведомств. И они... Вот, отдал сына туда, все в порядке. Значит, у тебя семья будет под защитой, пенсия. И вот все вот эти льготы, все вот эти допы. Так вот, и у нас ведут страну к тому, что все будут мечтать стать силовиком для того, чтобы обеспечить себе пенсию или обеспечить крышу там, своей семье, обеспечить там какой-то там достаток. Ну, это и плохо. У нас не бизнес, не малый бизнес, там не экономика развивается, а только пухнут эти силовые структуры. Госзаказы, оборонзаказы, ракеты производят они, там, но никак не экономику поднимают.
Ну, а вас, вот, Дмитрий, этот опрос меня не убедил?
Обратиться к людям, которые думают, что они работают в органах, и их это никогда не коснется. Значит, сейчас действительно грабит или там несправедливо поступает со слабыми, с пенсионерами, которые не носили никогда погоны. Вот. Но никакой реформы нет. Идет просто тупая экономия денег за счет сокращения пенсионного фонда. Даже не сокращение, а сокращение числа пенсионеров. А дальше... С такой экономикой, с такой политикой, которую проводит Путин, нас ждут и дальнейшие сокращения, повышения. Тогда они уже коснутся всех остальных. Потому что, во-первых, впереди у нас изменения, причем такое серьезное изменение соотношения работников-пенсионеров. Потому что сейчас выходит послевоенное поколение бэби-бума, тут рожденное в 50-х. Это большое поколение. Мы, кстати, я 80-го года, мы дети этого поколения. Вот раньше, если наше большое поколение обеспечивало пенсию рожденным в 40-х, то сейчас рожденные в 90-х, когда была яма демографическая, то есть их меньше, финансируют пенсии 50-х. И дальше это соотношение, оно не в пользу работников. То есть, короче, нагрузка на пенсионный фонд будет серьезно возрастать, и лет через 5-10 с такой политикой, с такой экономикой, с такой экономической политикой они будут снова повышать пенсионный возраст, потому что никакой реформы не предлагается. Ничего для преодоления экономического кризиса они не делают. Они не пытаются вывести страну из изоляции. Они продолжают тратить неэффективно деньги на всякие идиотские проекты в виде строительства разных нефтепроводов, никому не
нужно.
Дальше будет еще хуже, это коснется всех.
Как бы мы уже, опять же, вот тоже с Николаем до эфира говорили, ничего вроде бы не удивляемся, же как в порядке вещей. Но вот два каких-то гопника поехали прогуляться в Лондон. Два. И обрушили рубль, экономику. Вот навели, то есть страна может получить статус террориста, мирового террориста, потому что двое вот этих в трениках решили разобраться там со своим бывшим, ну, каким-то там коллегой. Нормально?
Так, это бандитские разборки.
Это бандитские очевидно, разборки спецслужб, которые вот эту вот страну швыряют просто вот ниже...
Тут же по новой информации, это все из испанской мафии и взаимодействия с Скрипаля, с испанскими какими-то бизнес-структурами, где наша мафия боится потерять свои интересы. И это не какая-то не месть, это просто защита активов. То есть бандиты так работают, такой, у нас наши активы под угрозой, давай-ка мы сделаем. И страна, вот они страной распоряжаются, это, ресурсами, да.
Всем, как не своим. Не, даже как не важно, это русские, русская мафия, русские спецслужбы. Два человека обрушивают вот такую вот махину. Вот я хочу сказать, что я не устаю удивляться.
И меня удивляет, больше всего возмущает в этой ситуации то, что наши власти, наши спецслужбы продолжают сажать за лайки там перепосты, вместо того, чтобы найти этих двух, как вы их назвали, там, гопников, неважно. Может быть, они рабочие, которые поехали. Ну, представим, вдруг. Да. Рабочие поехали, не нашли собор.
Опыт перенимать.
Конечно.
Опыт перенимать.
Вот,
поэтому,
понимаете, их надо найти, показать.
Да.
Вот мне интересно,
научить.
Кто эти двое? Вот имеют они отношение к ГРУ или не имеют? Поэтому, кстати, у нас сегодня партия перемен объявила вознаграждение. За помощь в поиске этих людей. Значит, в качестве вознаграждения обещаем поездку в этот самый, посмотреть этот собор в Солсбери.
Солсбери.
Да,
это гениальная
конечно.
Совершенно
так что
идея.
Я хочу, чтобы общественное общество потребовало от нашей правоохранительной системы найти этих двух товарищей и спросить, что они там делали, и вообще имеют ли они отношение к отравлению в Солсбери, и имеют ли они отношение к российской
системе. Они прибегут сами к вам сдаваться, потому что у них командировка была очень коротенькая, вы им оплатите еще одну,
то, знаете,
они еще раз ездят
я боюсь, что если их не найдет правоохранительные органы, их найдет Алексей Венедиктов, которых уже разыскивает. Не знаю, завербует. Они потом станут депутатами Госдумы, звездами, а этим звезды не достанутся.
Вы знаете, но я по поводу разборов там
шучу,
внутри
конечно.
Мафии, я не уверена, что. То есть она может быть, а может быть, не быть. Может быть, это все-таки. Но если это люди окажутся сотрудниками бывшей государственной структуры, вот это вот я считаю, что, конечно, это круче, чем разборки в испанской мафии. Это значит, что они.
Когда я говорю про разборки испанской мафии, это никак не исключает то, что они могут быть сотрудниками госспецслужб. Ну, у нас же борт номер один используется как наркокурьер. У нас борт номер один по подозрению, что он и возит туда какие-то отравляющие вещества. И это, к сожалению, когда мафия сращивается с госуправлением, когда бандиты сняли тренировочные штаны и кто-то нацепил себе пиджачок, кто-то погоны, вот эта ситуация пошла в стране таким вот в этом направлении. То есть они всю Россию используют как свой кусок пирога. И они поэтому и так спокойно какие-то безобразные действия делают по отношению к людям, к бизнесу. Кто это такие? Они нам мешают, это наша территория. То есть они уже смотрят Россию так, карты, это наша территория. Там Собянина поставили на Москву, ты отвечаешь за Москву. Чего тут будет, вообще непонятно такое. Перекладываешь ты бордюры, красишь ты дома, сносишь дома, нам не важно. Твоя зона ответственности, ты должен носить в общую копилку вот такие вещи. И все, и вот пошли
в общем, этим двум человечкам удалось даже больше, чем зеленым по масштабу вреда, который они нанесли стране, больше. Мне кажется, что просто ущерба от всей этой истории, какой-то тектонический, я не знаю, как масштабы этого ущерба, который еще неизвестно, чем это закончится.
Я думаю, что это потерянное поколение и упущенные возможности на много-много лет, если не десятилетий. Ну, только не хочется.
Я, знаете, да, не хочется на такое. Но у меня есть еще один вопрос. Он может быть смешной, может быть нет. Вы знаете, ведь вот есть такое понятие, как российское телевидение, которое готово даже говорить, ну, они сейчас день и ночь говорят о том, что это вообще, это кто эти люди, и мы не знаем, и почему вы не спросите нас, кто эти люди, а так мы, в общем, не можем сами разобрать, вы нас спросите, и мы, может быть, подумаем, кто эти люди. Они сейчас заняты день и ночь. Почему, просто, может быть, вы будете смеяться над моим вопросом, я вообще не слышу в русском телевизоре про русские выборы губернаторов, которые вообще-то по всей стране вообще, это просто какая-то для меня, ну, есть, конечно, Сергей Семенович, который отдельно там на крыльях их мечты что-то открывает, он всегда перед выборами тотально открывает просто все. Но это с выборами не связано никак. Он все время, вот выбор, это случайное совпадение, что он просто открывает все, что можно открыть в этом. Вообще нет ничего, даже президентских что-то было, вы помните. Вот почему? Вот как вы это объясните?
Переназначение. Абсолютно. То есть там никаких выборов нигде нету. Просто
ну как? Но они же это называют выборами.
Они могут назвать все что угодно. То есть они, вот, ребята, они сначала про какие-то непотребства в заряде рассказывают, а потом два человека в заряде у нас в субботу окажутся. Это же беда. Надо будет там переживать за них. Как раз Сергей Семенович в заряде будет открывать в субботу. что-то.
Что еще у нас?
Концертный зал.
А, да-да-да, с Путиным и кто-то третий, кто-то у них
там. Ну, это просто волнительно, потому что там до этого какие-то непотребства про зарядье рассказывали, и это очень, очень плохо. Но тут их день тишины не смущает, нарушения не смущает. И, ну, они уже они к выборам не относятся.
Потому
они
что
сами,
это не выбор.
Они сами знают, что переназначение. Все.
Вы тоже так, Дмитрий Вячеславович?
Однозначно, я просто подумал, что я счастливый человек. И Бог мне просто не замечаю, что что-то исчезло из эфира федерального канала.
Я беру это на себя.
Я не смотрю телевизор, я не отслеживаю, я счастливый человек. Я прекрасно знаю, что вообще происходит в стране и в мире. Но понятно, что они заняты сейчас пропагандой. А для пропаганды важно, как минимизировать все эти риски, связанные с проведением пенсионной реформы. Нужно опять рассказать, что вот против нас весь цивилизованный мир, Запад, там, Соединенные Штаты Америки, поэтому нам нужно затянуть пояса. Поэтому ну, какие выборы, что?
Ну, смотрите, но ведь они же все-таки... Нет, вы же помните, какие они устраивали представления перед президентскими выборами, какую интригу, каких подбрасывали, такой цирк, шоу кандидатов, это же был какой-то цирк, для того, чтобы возбудить хоть какой-то интерес. В этот раз просто никакой задачи по тому, чтобы люди узнали о том, что у них есть выборы, не ставится вообще. Вот просто
знаете,
даже любопытно, почему?
Ну, да. Потому что
президентские все-таки они постарались.
Лет 10-15 назад, что в Государственной Думе, что на выборах, ну, все-таки было место какой-то клоунаде всегда. Потому что она всегда развлекала. Вот, любые шуточки про, вспомните, там, перекрасить Кремль в белый цвет или там что-то замазать на, так сказать, 100-рублевке. Вспомните, это все вызывало какой-то смех. А сейчас, с учетом того, что происходит в мире, в нашей стране, мы все перешли к какой-то звериной серьезности. То есть уже Милонов бедный, но он каждый день борется то, там, то с погодой, то еще с чем-то, я даже не успеваю следить. А ведь никто не обращает на него внимания. Почему? Ну, потому что ну, все понимают, что ну, клоуны, они остаются клоунами, а сейчас, в общем-то, не до смеха совершенно. Поэтому развлекать не получается в условиях, когда тебя лишают пенсии, в условиях, когда все не в порядке, когда бизнес разваливается там, от Москвы, там, от Калининграда до самых до окраин. Ну, просто в этих ситуациях никому не до смеха. И уже... такой политический энтертеймент, такой политический камеди-клаб уже не востребован совсем. Поэтому на выборах мэра Москвы не пустили не то, чтобы не только оппонентов не пустили настоящих, не пустили даже веселых клоунов. Они были очень веселые клоуны. И я даже с одним встретился в Московской городской избирательной комиссии. Он там с целым оркестром пришел. Все было очень здорово. Ну, даже веселых клоунов не пустили, но потому что это уже не работает.
А вот это давайте тест проведем. Ну, я Гудков не спрашиваю, он там был на сайте. А вот тест, вы знаете кандидатов?
Частично. Не
да?
Всех.
Все-таки
не
кого-то знаете?
Кого-то. Ну, я там...
Нет, я с кем-то работал в Госдуме, конечно,
ну, пересекался. Ну, это да, нет, но только это да. Вообще
я знаю,
там, да.
С кем-то я работал в «Справедливой России» пересекался, но одного кандидата слышал, но вот один раз видел только.
Ну, это называется «Видные москвичи».
Да.
Их знали
мы просто,
как-то...
Мы просто сильно вовлечены в процесс, поэтому... Нас не надо сравнивать
не надо. Нет, мне как раз и хотелось, что даже, я бы сказала, даже люди, вовлеченные в процесс, такие как Николай Ляскин, не всех кандидатов знают. Но будете идти на участок, чтобы выяснить, кто же там?
Я не пойду на участок.
Вот будет интересно.
Я живу и не в Новой Москве, и считаю, что это...
Ну, реально, у нас секунды остаются. Существуют ли политики или общественные деятели культуры? Знаете, деятели культуры, они же очень либеральные, они бывают такие, которые пойдут и туда, и туда. Вот вы верите, что такие люди есть, которые пойдут и за Собянина проголосуют, и пойдут, значит, за Навального сходят против реформ?
Вряд ли. Я думаю, что...
Такие люди? Как вы думаете?
В принципе, я не исключаю, только не за Собянина.
Нет, за Собянина.
Не за Собянина. Нет, я думаю, что придут, либо испортят бюллетень, либо заберут бюллетень.
Я надеюсь, вы не хотите нам сейчас сказать, что это будут выборы не Собянина. Потому что мы
это
сегодня
выбор,
говорили о выборах с Собянином.
Это не выбор.
Это не выбор. Хорошо, до свидания. Посмотрим. В воскресенье. Не за горами. Счастливо.
Поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».